Эдуард Лимонов. Мутант. В те времена Жигулин был работорговцем. Торговал молодыми, красивыми и хорошо сложенными девушками. Выискивал их в диско, ресторанах и барах Нью-Йорка и переправлял в Париж, где перепродавал модельным агентством. Прибыв в Париж, они останавливались в моем апартаменте. Нет, я не получал процент за мое гостеприимство. Я уступал часть моей территории из любопытства и в надежде на бесплатный секс. Она появилась в моих дверях, одетая в глупейшие восточные шаровары из набивного ситца в разноцветных подсолнухах, на больших ногах растрескавшиеся туфли на каблуках, на плечах блуджинсовая куртка, бесформенная масса волос цвета старой мебели. От нее пахло пылью и солдатом. Из-за ее плеча выглядывала маленькая красная физиономия парня, державшего в обеих руках ее багаж.
«Я Салли»,
— сказала она, улыбнулась и облизала губы.
«А ты Эдвард?»
«О, это я. Куда же ты исчезла, Салли? Ты должна была появиться 4 часа назад. Мне есть что делать, помимо ожидания Салли из аэропорта?» Она радостно улыбнулась.
«Я ездила смотреть апартамент Хьюга».
Она обернулась к парню.
«Да, мы ездили смотреть мой апартамент».
В глазах Хьюга я увидел страх. Быть может, она сказала ему, что я ее отец. «Спасибо, Хьюго, за то, что ты привез ее», — сказал я сухо. «Гудбай, Хьюго. Салли идет принимать ванну». Он ушел, как уходит осужденный, в газовую камеру. Я закрыл дверь и поглядел в ее лицо более внимательно. Она опять широко улыбнулась и гостеприимно показала мне зрачки цвета шоколада без молока. Я не нашел никакой воли в них. Ее глаза были глазами коровы. За месяц до приезда Салли я достаточно насмотрелся на коров в Нормандии. Я понимал теперь, почему 4 часа прошло между телефонным звонком из аэропорта и появлением Салли в моем апартаменте. «Я хочу, чтобы ты приняла ванну», — сказал я. «Сними с себя немедленно эти ужасные тряпки». Она сняла.
«А Саша приедет повидать меня?»
— спросила она, когда я вышел из моей крошечной ванны, где приготовлял ее омовение. Она стояла совсем голая и большим пальцем одной ноги потирала щиколотку другой. Вокруг на полу валялись ее одежды. Сняв, она лишь уронила их на пол. «Нет, Саша не придет. Он звонил сегодня 3 раза. Мы волновались, куда ты могла исчезнуть из Шарль-де-Голь. Он очень зол на тебя. Ты делала любовь с Хьюго?»
«Он хороший парень, этот Хьюго»,
— сказала она.
«Нет, я не делала. У него очень маленькая комната на последнем этаже».
Она задумалась на некоторое время.
«Вид из окна, однако, приятный». «Нет, я не делала»,
— повторила она и потерла еще раз ступню о ступню. «Ха, если бы оказалось, что у него большой апартамент, а не маленькая комната, ты бы делала с ним любовь?» — спросил я серьезно.
«Я не знаю. Может быть».
Она вздохнула.
«Я устала, Эдвард».
«Окей, иди в ванну». Она послушная пошла. Я стал собирать ее одежды с пола. Пять футов 11 дюймов. 125 паундов. Она сидит в кухне на стуле. Кроме ти-шорт на ней нет одежды и монотонно рассказывает мне свою историю. Рассказывая, она похлопывает себя по холмику между ног и машинально закапывает пальцы в волосы на холмике.
Потом я встретила Оливье. Он был француз. Он был очень богатый, несмотря на молодость. Ему было только 19. Оливье водил меня в дорогие рестораны и хотел меня... Но я не хотела, потому что он мне не нравился. В то время я опять жила в Нью-Йорке и искала работу. Однажды Оливье сказал мне, что его друг Стив ищет секретаршу на несколько дней. Я сказала, что была бы счастлива работать для Стива, но что я не умею печатать на пишущей машине. Стив оглядел меня и сказал, что мне не нужно будет печатать, что единственной моей обязанностью будет отвечать на телефонные звонки. На второй день работы у Стива в офисе я подслушала разговор между Стивом и его другом. Они говорили о drugs. Оказалось, что Стив недавно получил откуда-то кучу всяких drugs. Среди других Стив упоминал и квайлюды. Я спросила: «Стив, могу я иметь несколько квайлюдов?» «Без сомнения, моя сладкая», — сказал Стив. «Ты хочешь принять их сейчас?»
«Без сомнения, моя сладкая, ты хочешь принять их сейчас?»
«Да», — сказала я. Потом они оба... меня.
«Ты хотела с ними... делать с ними любовь?»
«Не, Стив хороший парень, но он уродец».
«А его друг?»
«Он старый. 37, я думаю».
«Тогда зачем ты согласилась?»
«Квайлиды обычно делают меня очень слабой, Эдвард. К тому же я хотела сохранить за собой работу».
«Даже если только на несколько дней, Салли?»
«Стив держал меня 3 недели, и он платил мне 200 в неделю. И билетами, не чеком, Эдвард».
«Держу пари. Они... тебя каждый день оба, Салли, да?»
«Не совсем так. Почти».
«Вот это настоящая эксплуатация. Они наняли тебя с ними за $200 в неделю. Дешевая проститутка стоит $50 за раз. Колл-гёрл – $100 в час. Ты что, глупая, Салли?»
«Я не очень сообразительная, Эдвард»,
– соглашается она неожиданно. Она не очень сообразительная, это ясно. Но почему она так притягивает к себе мужчин, мне совсем не ясно. А она притягивает их. Десятки мужских голосов в день спрашивали Салли. После всего нескольких дней пребывания в Париже, она сделалась более популярна, чем я после нескольких лет. В тот первый день я приказал ей после ванны идти в постель. И когда я явился в спальню вслед за нею и лег на нее, она ничуть не удивилась и не запротестовала. Я лег на нее. Я сжимал ее неестественно маленькие твердые груди. Странная улыбка, не удовольствие, но удовлетворение была на ее потрескавшихся губах. Единственный знак участия в сексуальном акте. Ее волосы пахли пылью и после ванны. Большие ноги возвышались в молчаливом величии по обе стороны моего торса. Ее дыхание было ритмическим и спокойным. Было ясно, что она ничего не чувствует. Впоследствии мы так и продолжали спать в одной постели, хотя я больше никогда не пытался делать с ней любовь опять. В ливинг-рум находилась другая кровать, но Салли никогда не спросила меня, может ли она спать отдельно от меня. Как хорошая большая маленькая девочка, она безропотно подчиняется желаниям мужчины. С ней хорошо спать. Она не ворочается во сне и не храпит. По утрам без мейкапа она крестьянская девчонка. Я думаю, она составила бы прекрасную пару Тарзану. Ее прошлые приключения, однако, были много опаснее невинных прогулок Тарзана по джунглям.
И я вернулась к родителям, Эдвард. В вечер Крисмаса я и Мэриан поехали в местный бар. Бар был полон, и все были пьяные в баре.
Эй, какого... вы отправились в бар вечером Крисмаса? Искать на свою жопу приключений?
Мэриан хотела увидеть своего экс-бойфренда, Эдвард. Она думала, что он может быть в баре в этот вечер. Его там не оказалось, но мы заказали себе пиво. За одним из столов сидела банда пьяных парней. Завидев двух одиноких девочек, они стали кричать нам всякие глупости и гадости. О, мы не обращали на них внимания. Потом Мэриан пошла в туалет. Когда она возвращалась, один из парней схватил ее за задницу. Моя сестра, о, Эдвард, она очень специальная девушка. Она не уступит парню. Она по-настоящему дикая, Эдвард. Мэриан схватил из бара две бутылки пива, разбила их друг о друга и воткнула один осколок в плечо обидчика. К несчастью, она глубоко распорола себе руку другой бутылкой. Боже, Эдвард, все стали драться. Я швырнула мой бокал в рожу парню, бросившемуся на меня, и сильно поранила его. Вся физиономия в крови, он заорал «Fucking bitch!» и бросил в меня стул. Стул попал в бар.
Лицо Салли сделалось оживленным более чем обычно, при воспоминании о ее героическом прошлом.
В конце концов бармен закричал нам: «Бегите, девушки, бегите!» Мы выскочили из бара, прыгнули в машину и отвалили.
Я облегченно вздохнул и порадовался тому, что отважные сестры счастливо сбежали от банды негодяев. Happy end.
Но сосы тоже прыгнули в их автомобиль и рванули за нами. Через 10 минут они стукнули нас сзади. Сосы хотели сбить нас с хайвея в канаву. 2 часа, Эдвард, мы мчались между жизнью и смертью. Я была за рулем. О, это было нелегко. В конце концов, мы сбили их в канаву, и их автомобиль перевернулся. Мы поехали на пати. Через полчаса Мариан упала, лишившись сознания во время танцев. Она потеряла много крови.
Почему вы такие дикие там у себя? Вы что, пещерные люди? Салли счастливо улыбнулась.
Сказать по правде, Эдвард, я сбежала в Париж от одного сумасшедшего парня, моего экс-бойфренда. Он только вышел из тюрьмы. Он убил бойфренда своей сестры за то, что тот сделал сестру беременной и бросил ее.
Звучит как история из 17 века. Я и не предполагал, что люди в Новой Англии до сих пор еще ведут себя как дикари. Салли улыбается моей невинности.
Он больной, этот парень. Он, бывало, ловил меня на улице, бросал в машину, привозил к себе, насиловал меня, выпивал весь алкоголь, сколько бы его ни было в доме. Иногда он ломал мебель и потом, устав, засыпал. Тогда я убегала. Утром он ничего не помнил.
Надеюсь, он не знает, где ты живешь в Париже. Пожалуйста, Салли, не давай ему мой адрес. Ни в коем случае.